уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Алексей Чедаев, директор Института развития парламентаризма. Здравствуйте, Алексей.
Приветствую.
Я хочу вас единственное попросить, вы когда к нашему зданию, я знаю, что вы в пробке застряли, когда к нашему зданию подойдете, вы просто скажите, что вы поднимаетесь, и я как раз отвлекусь на слушателей, чтобы вы там не стояли, не мерзли. Вот, и к нам сразу поднимайтесь. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Давайте про пакетную работу Государственной Думы сегодняшнюю. Сразу по иноагентам раз, по митингам два, то есть пикеты и очередь на пикеты будет приниматься за массовые мероприятия, блокировка интернет-ресурсов за ограничение российских СМИ три, что-то там еще по мелочи было. Чего хотят добиться в конечном итоге подобного? Подобными законопроектами, где-то запретительными, а где-то законопроектами, которые призваны очень сильно зарегулировать, например, вот активность на митингах?
Ну, первое, что надо понимать. Угу. Значит, вот представьте, 450 человек депутатов Госдумы. Вот им, многим из них, через 9 месяцев избираться. Значит, что они делали вот предыдущие 5 лет в Госдуме? Проблема в том, что никакой депутатский законопроект никогда не будет принят Госдумой, если на нем нет положительного согласования правительства Российской Федерации. А, соответственно, никогда правительство Российской Федерации не дает никакие положительные согласования на любые законопроекты, связанные с изменениями параметров бюджета страны, если это не обсуждение закона о бюджете. Соответственно, чем депутату отчитаться перед своими избирателями, что он в этой Думе вообще делал? Вот. Понятно, что какой можно принять закон, который не приводит ни к каким изменениям в деньгах? Понятно,
запретить такое. Митинговать?
Что-нибудь запретить.
У пожарной части, курить, как сегодня.
Курить запретить где-нибудь, ну, да. Еще в каких-нибудь местах, да. Вот, да, там собираться больше трех. И далее везде. В этом смысле, я думаю, что один из главных побудительных мотивов это просто накопление активностей под будущую кампанию, рассказ о том, как думское большинство борется с иностранным вмешательством в нашу политическую жизнь. Есть оно или нет, это никто не знает, но борьба ведется, значит, Дума не стоит.
Но гипотетически тогда возникает вопрос, если это отчет перед избирателями, и он приходит к избирателям и говорит, я запретил вам митинговать у пожарной части и ОВД,
не
например.
Вам. Он считает, что его избиратели не митингуют. Они вообще хорошие, законопослушные и власть любят. Я запретил, значит, иностранным агентам и их продажным прихвостням нарушать наш суверенитет и нашу стабильность.
И это возымеет эффект определенный?
Ну, в какой-то логике, конечно. Потому что вы же видите, что, по крайней мере, пропагандистский контур, он весь полнится рассказом о том, что вот избрали дедушку Байдена, и теперь это означает, что, скорее всего, демократы попытаются по полной программе вмешаться в нашу политическую жизнь непосредственно на выборах в Госдуму, устроив здесь какую-нибудь Белоруссию.
Ну, хорошо. Почему тогда, вот мы как раз в первом часе обсуждали с представителем общественной палаты вот этот закон об иноагентах в части того, что нужно, если иностранное финансирование, политическую деятельность ведете, он приводил в пример несколько известных радиостанций, телеканалов иностранных, и вот их будут помечать как иноагент, я говорю, ну и что из этого? Он говорит, а это там повысит, например, критичность мышления. Человек будет видеть метку и будет говорить, а, значит, надо несколько раз перепроверить. Но я пытаюсь понять, чем принципиально работа, условно, на иностранные деньги может считаться, например, более опасной, чем какая-то политическая деятельность, которая ведет внутри страны и, может быть, например, более подрывной с точки зрения того же самого государства. Но не на иностранные деньги.
Я всегда говорил, что боевик «Шахид» в каком-нибудь Дагестане ни по каким формальным критериям не может быть отнесен к категории иноагента. Скорее всего, даже деньги, на которые он всем этим занимается, они какие-нибудь тамошние местные, клановые и так далее. И, но, тем не менее, понятно, что это не отменяет того, что он опаснее. Вот, в этом смысле этот статус иноагента – это больше, вот как, я не знаю, желтую звезду нашей. Вот, и показать, что человек вообще потенциально редиск.
А это не примерно то же самое, что делает Твиттер, например, помечая российские СМИ или российский
какого
контент?
Какого российские СМИ? Помните, как он последние месяцы Трампа помечал каждый
второй Трампа пост? Помечал,
что?
Да.
А
да.
Все, что он говорит, это брехня. Вот, и верить этому не надо. Значит, говорит нам, так сказать, Твиттер. Uh-huh. Вот, да, там, как это, Трампа даже дедушкой Твиттером называли, да.
Ну, тогда хорошо, возникает вопрос, а чего мы конкретно тактически хотим здесь добиться? И единственное, отчетности, чтобы депутат, там, условный депутат Вяткин, запомнился в истории, или за этим дальше что-то следует, и мы замечаем некое формирование, некой архитектуры, цементирование действующей системы, дабы чего не вышло потом. И это как будто
не
бы защитит.
Не то, чтобы цементирование.
А что?
Мы видим формирование складывающегося пропагандистского предложения к избирателям на следующую думскую кампанию. Оно примерно такое. Враг у ворот. Злые, нехорошие люди хотят на нас повлиять и лишить нас независимости. Поэтому не до грибов нынче, в смысле не до всяких там свобод, голосуйте за партию власти. То есть имеется в виду как раз пропагандистское обеспечение нового большинства, консолидированного именно вокруг вот, защиты Отечества от внешней угрозы.
Угу. Тогда возникает вопрос, как подобного рода пропагандистская активность коррелируется, например, с той же самой фразой в телеграме Путина Байдену, ну, хотя это, наверное, формальность, где он говорит, мы рассчитываем в работе с новой администрацией США на совместное решение каких-то важных мировых проблем, на формирование какой-то, значит, новой реальности, и, может быть, если не на перезагрузку, то хотя бы на что-то более понятное, чем было до.
Шаблоны таких телеграмм просто делает искусственный интеллект, и они всегда одинаковые последние лет 50.
То есть это ничего не меняет принципиально?
Ага. Конечно, это дипломатическая фраза вежливости.
А Эдмон говорит, а чего депутаты так долго сидели? Давно надо было поприжать, значит, оппозиционеров, а они все сидели. Вот оно что. Ну, то есть можно было вести какую-то целенаправленную работу, а не такую, которая сейчас воспринимается как законодательный кураж. То есть если целенаправленно ведется работа хорошо с какими-то, не знаю, подрывными элементами, будем говорить так.
Если бы они давно этим занимались, то новостной повод к началу кампании уже бы протух. А так свеженький. Можно его покрутить пару месяцев.
Митинговая активность. Вот здесь интересно, когда очередь на пикеты будет рассматриваться как массовое мероприятие или мероприятие, как там была формулировка, с объединенное единым смыслом, целями и так далее. Активность какая-то митинговая, ее можно, в принципе, спрогнозировать. Может быть, потому что у нас избирательный цикл начинается, а все помнят 2011 год.
Ну, простите, ну кто мог спрогнозировать, что такая толпа выйдет на улицу, когда взяли Ваню Голунова?
Кризис-менеджеры вот. Никакие не могли, я думаю.
Нет, конечно, это была абсолютно непрогнозируемая ситуация. Поэтому там же, знаете, как это социология. То есть, если лес сухой, то полыхнуть может от осколка бутылки. Вот, да, где сфокусировался свет. В этом смысле вопрос прогнозирования улицы зависит не столько даже от активности политической или какой-то еще, сколько просто вот от того, насколько сильны протестные настроения в обществе и насколько эти протестные настроения, это второй, не связанный особо с первым параметром, способны конвертироваться в уличные действия.
Но это какой-то кризис-менеджмент должен быть. Ну, чтобы все это просчитать, в конце концов, если это вообще, в принципе, возможно. Ну, потому что, с одной стороны, можно действительно зацементировать и дверь залить, чтобы на всякий случай никто не вышел и как бы не полыхнуло, но с другой стороны, как это, вода камень точит, в конце концов. Просто здесь, с точки зрения государства, какие действия могут быть, чтобы смягчить какие-то гипотетические последствия турбулентности, которые многие опасаются. А кто-то ждет?
ну, я думаю, опасается и ждет, это одно и то же. То есть в этом смысле как раз правящему большинству нужны подтверждения того факта, что враг-то вот он, поэтому нужно, чтобы вот кто-то, какая-нибудь злобная вражина вела клеветническую деятельность, и чтобы эта деятельность была заметна, что вот, да, она есть, она ведется, эта деятельность. Поэтому сплотимся, дорогие сограждане, значит, вокруг национального лидера и партии власти.
Угу. А вот интересно, кстати, подготовка к новой избирательной кампании. Владимир Путин призывал фактически провести аудит «Единой России». Там еще коммунисты что-то говорили, либерал-демократы тоже много чего говорили. И тут сегодня появилось сообщение, что якобы, значит, «Единая Россия Московская» формирует списки кандидатов для подачи списков в Государственную Думу от Москвы на ближайших выборах. И там Алла Пугачева, Павел Воля, Капков, бывший министр, бывший глава Департамента культуры, еще какие-то люди. Вот Валерий говорит, не знала об этом вообще. То есть интересно понять, а кто, кого представители государства видят в Государственной Думе и насколько это совпадает с чаяниями общества, которое в конце концов будет голосовать за этих людей?
Ну, надо понимать, что фетишем системы является в первую очередь управляемость голосований в Думе. В этом смысле там нужны в первую очередь люди, которые будут голосовать, как им скажут. Но если ты возьмешь безликого и неизвестного человека, который, конечно, будет управляемым, то за него трудно набрать голоса. Поэтому вот известный актер – это как раз идеальный персонаж. Он там в политике все равно ничего не понимает, голосовать будет, как ему скажут, а при этом все его знают. И даже, в общем, наверное, голоса наберет. Единственное, конечно, учитывая огромный запрос на обновление и новые лица, очень сложно будет объяснить избирателям, почему Алла Борисовна Пугачева теперь является новым лицом.
Вот. В парламенте это другое дело. Это другая сфера деятельности. Хотя тоже выступать надо, с другой стороны.
Не без этого. Но, как сказать, Кобзон же вот нас покинул, поэтому должен быть в Думе кто-то, кто является умом, честью и совестью российской эстрады. Поэтому давайте посмотрим, кто там еще живет.
А просто интересно, я помню, что мы с слушателями проводили голосование, когда Жириновский там предложил то ли количество депутатов сократить, но что-то такое, вообще там ревизию глобальную провести в Государственной Думе. Возникал вопрос, а кто там нужен в плане своей профессиональной компетенции? Там действительно могут быть артисты, журналисты, спортсмены,
космонавты.
Да. Или же все-таки там нужны какие-то профильные люди, которые, что называется, умеют руками работать. Инженеры, пахари, фермеры какие-то. Ну, что-то ностальгии по Советскому Союзу опять.
Да нет, давайте вспомним, чем вообще, по идее, занимается парламент в демократической стране.
Да.
Вот, он занимается разработкой и принятием законов, то есть норм и правил, по которым живет общество. У нас это не совсем так. У нас большая часть законов, реальных законов, да, пишется скорее около правительства где-то, да, у нас такая удивительная система, что исполнительная власть, она по совместительству сама же себе и законодательная. Но часть законов все равно пишется в Думе, вот, а по разным вопросам. И в этом смысле, конечно, нужна профессиональная экспертиза, ну, то есть нужны люди, которые понимают в тех сферах жизни и деятельности нашей, которые нуждаются в законодательном регулировании.
Ну, следовательно, помимо обновления лиц, парламент, в принципе, будет выполнять точно такую же функцию, или же все-таки вы предполагаете, там будут какие-то структурные изменения? Может быть, роль?
Парламент точно не будет выполнять ту же функцию, потому что все-таки у нас случилось важное событие, у нас вот за Конституцию проголосовали поправленное.
Да.
И теперь парламент у нас – это, значит, еще и институт, который участвует в формировании правительства, в частности, согласовывает, ну, и там предлагает кандидатуру министра. И технически это означает, например, что каждая партия идет не только с набором кандидатов в депутаты, но и с набором кандидатов, я так понимаю, в министры, да, то есть на разные позиции в исполнительной власти.
Так.
Вот, то есть со своим каким-то отдельным теневым кабинетом. Вот, так что в этом смысле чисто правовая роль парламента, она довольно сильно возросла этими поправками. Другой вопрос, насколько это будет работать, и если у нас будет то же самое такое формальное и большинство, состоящее из космонавтов, вот, не будет ли это означать, что просто автоматически будут голосовать за те кандидатуры, которые там из Белого дома принесут?
Ну, просто интересно, если повышается роль парламента, то условно могут ли сменить эту роль те же самые люди, которые сидят в парламенте там 5 лет, 10 лет, например? Ну, то есть система-то их уже таких воспитала? Или это действительно новые люди принципиально должны прийти? Я не говорю про партию одноименную, я говорю, в принципе, просто про новые лица какие-то.
Тут же дело еще и в том, что у людей, у избирателей довольно большой запрос на обновление. И в этом смысле в любом случае есть потребность в том, чтобы новые лица, новые люди. Да, не обязательно из одноименной партии. Но, кстати, если говорить о партиях, то и запрос на то, чтобы партийная раскладка как-то обновилась, он тоже социологически фиксируется.
Раскладка числа мест, вы имеете в виду, или те, кто, люди,
нет,
которые в партиях?
Нет, у нас просто четыре партии, одни и те же, сидят с 2007 года в Госдуме. Вот, да, и лидеры одни и те же, и все это в 2021 уже окончательно выглядит как зомби-апокалипсис.
Хорошо, а от чего зависит, что придут какие-то новые? Но новые говорят, а нам не дают. А кто-то говорит, а мы отказываемся в пользу какой-то другой. Ну, как обвиняют, что они спойлерами становятся.
Но тут же в чем сложность? Вот представьте себе обычного человека, который идет голосовать.
Угу.
Вот у нас в следующем году выборы не только в Госдуму, но и еще огромное количество разных выборов. Там,
да.
Региональных парламентов. У нас полстраны выбирается самых разных органов. И вот старые партии, там, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, там, Справедливая, они, поскольку они уже давно существуют, у них есть кандидаты на все эти позиции, во всех регионах, во всех муниципалитетах. Есть какой-нибудь там кандидат от Справедливой России, вот, да, который, значит, идет, пусть он там, может, ничего не наберет, но он есть. А вот новая партия, который там без году неделя, которая, конечно, как-то наскребла каких-то кандидатов на Госдуму. Вот, но как она сможет еще и выставить, значит, адекватных
действующие
кандидатов
лица.
В 39 еще регионах, а еще губернаторские бывают выборы, а еще мэрские всякие, вот, и проуправлять всеми этими компаниями, это большой вопрос. Вот, поэтому тут следующая кампания, конечно, в ней хочешь не хочешь, чисто технологически, политтехнологически, если хотите, старые партии имеют некоторую фору, и новым будет трудно, но зато ветер в их паруса, потому что есть запрос на новое.
А стратегический инвестор, наш слушатель, спрашивает вас, не преувеличиваете ли вы запрос на обновление, судя по голосованию за Конституцию, такого нет?
Но такой смелый очень вопрос, потому что вообще-то голосовали за обновление Конституции, напоминаю.
Но почему-то усмотрели тут запрос на обновление или отсутствие запроса.
Вот, да, то есть это прям странная логика. Но я точно знаю, что запрос на обновление существует и растет. Более того, даже среди сторонников Единой России, желающих смены партии большинства, партии власти в обозримой перспективе, это удивительный парадокс, по вот ЦИОМу 25%, то есть каждый четвертый. Люди голосуют за Единую Россию, но каждый четвертый из них хотел бы, чтобы когда-нибудь в каком-нибудь там будущем ее сменила другая партия.
А вот это интересно. Тут некоторые аналитики обращали внимание, что у «Единой России» есть как бы инструментарий влиять на какие-то социальные, в том числе социальные аспекты жизни в России. Вот. И поэтому ну, не очень много идей, времени уделяется на идеологическую составляющую. А оппозиционные партии, наоборот, очень много занимаются идеологией, пропагандой, агитками какими-то, а денег реализовать то, что ну, хотя бы они пообещают на начальном этапе, они не обладают такими средствами. И здесь получается казус. Вроде бы хочется новых, но деньги у старых.
Я вам так скажу. Единая Россия не обладает никакими возможностями влиять ни на что. Никогда не обладала. Как человек, который какое-то время входил в руководство Федеральной Единой России, говорю это ответственно. Все, что может Единая Россия, это налепить партийного мишку на какой-нибудь очередной проект губернатора по благоустройству дворов или там новых школьных автобусов и сказать, что это все мы. Ну, как бы перед выборами, то есть расторговать бюджетные деньги за голоса. А вот сама она как структура, как партия никогда, конечно, ни на что не влияла. Вот она выполняла именно функцию такого публичного, медийного олицетворения собой, да, или омордотворения, если хотите, значит, деятельности власти, которая по определению беспартийна.
Ну, хорошо, то просто тогда возникает вопрос. Есть потребность в каком-то обновлении, в том числе есть потребность у государства сделать из парламента что-то иное, нежели он сейчас из себя представляет. Ну, я так понимаю вашу логику. Но ведь не те же самые люди, пример, не та же самая система выстраивала работу парламента именно так, чтобы она превратилась в, чтобы он превратился в не место для дискуссии. Потому что кто, какой дискуссии, какие дискуссии там велись в 90-х годах и сколько это стоило, но это, видимо, потом просто надоело. Это стало неудобным.
Вы знаете, дискуссии там и сейчас ведутся. И действительно, правильно Путин сказал, иногда довольно резкие. Просто они никому не интересны. Почему? Потому что, что бы ни говорили из трибун, при наличии 343 мест из 450 за «Единой Россией» результат голосования предрешен в 100 случаях из 100. И в этом смысле, значит, является он местом для дискуссии или не является с точки зрения принятия решений, принятия законов, не влияет ни на что. И если там появится там 2-3-5 еще более отмороженных оппозиционеров, чем нынешние состарившиеся уже вожди, вот это тоже ни на что не повлияет, если сохранится конституционное большинство «Единой России». В этом смысле, чтобы парламент стал чем-то другим, нужно не дискуссии там разводить, да, больше, чем сейчас есть, а нужно просто иметь иную пропорцию голосов именно в межпартийном раскладе. Но это и есть основное противоречие, потому что, как я уже говорил, фетишем во все времена, даже в ельцинские, была управляемость голосования. И очень страшно потерять это. Жертвовать этой управляемостью ради повышения статуса парламента или повышения роли и значимости парламентских дискуссий.
Алексей, давайте продолжим после новостей. Алексей, ага. Алексей Чедаев с нами, директор Института развития парламентаризма. Давайте новости послушаем, потом, не знаю, сейчас поднимется Алексей к нам в студию или нет, в пробке застрял. Если нет, то опять созвонимся с ним.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Алексей Чедаев к нам пришел, директор Института развития парламентаризма. По поводу обновления. Вопрос от Романа. Обновление лиц требуется или устройство все-таки?
Ну, это чуть еще старосоветский анекдот, что нужно не кран менять, а всю систему. В том-то и дело, что это два разных вопроса. Люди, избиратели, скорее хотели бы обновления лиц, да, поскольку всерьез разбираться о том, что не так в устройстве, кроме того, что оно так по каким-то подспудным ощущениям устарело, ну, людям сложно. Но по факту, конечно, требуется обновление устройства, но как именно оно должно быть пересобрано, и как именно оно должно работать иначе, чем сейчас, это вот предмет, который трудно выносить на широкую дискуссию.
Ну хорошо, но принимается закон о Госсовете. Значит, те, кто принимают или те, кто инициируют, они понимают, как должно выглядеть государственное устройство после поправки в Конституцию, если их считать отправной точкой какой-то.
Госсовет – это самое интересное из происходящего в последнее время, потому что еще до всяких поправок в Конституцию роль Госсовета очень сильно выросла. Роль Госсовет стал очень важным местом в нашей системе, а именно он стал площадкой, где губернаторы публично стучат президенту на федеральное правительство и рассказывают ему, президенту, как именно федеральное правительство их обидело, не додало им денег, там, приняло какую-нибудь там бумагу, с которой они не знают, что делать, и так далее. Это стало местом, которым в свое время так и не смог стать Совет Федерации, задумывавшийся как региональная палата, а превратившийся, ну, такой в элитный хоспис, как бы, для заслуженных граждан.
Сегодня, кстати, президент и провел первое заседание, собрал первый, впервые собрал, прошу прощения, новый Госсовет. Так, непростой год, заседание совместно с Советом по стратегическому развитию, утвердился новый состав Госсовета, возглавил его сам президент, в состав вошли спикеры обеих палат парламента, губернаторы, полпреды и лидеры парламентских партий. Каков все-таки функционал дальше Государственного совета? Многие, я помню, и только боюсь ошибиться с вами, мы это обсуждали или нет, у некоторых возникал вопрос, а почему Госсовет не будет формировать какую-то, будем говорить так, идеологическую составляющую государства?
Слушайте, в Госсовете сидят губернаторы, и у них, представьте себе, рабочий день губернатора и его образ мышления. Вот у него там трубы прорвало, да, там дорогу надо чинить, там какие-нибудь люди без зарплаты остались, бастуют. Вот, там, ну, понимаете, да, о чем, когда ему сидеть и вот в этом месте, пуская дым в потолок, думать о том, куда бы нам стратегически поразвивать нашу...
Ну, кто-то должен об этом думать.
Богоспасаемую область. Ну, кто-то, но точно не губернатор. Им, когда им думать, им управлять надо.
А губернатор, вы говорите, что хорошо, публично ругать или жаловаться на правительство, а губернаторы разве не боятся ругаться с правительством?
Вот в том-то и дело, что это Госсовет стал той площадкой, где это можно делать легитимно, без опасения получить по шее.
А потом не получат, думаете?
Не, ну а как потом? Ну, вот,
месть нужно подавать холодный.
У правительства, ведь поймите, у нас как все устроено. У нас есть два центра больших власти. Называется Кремль и правительство.
Ну да.
В Кремле там сила и власть. Там их могут сместить. Там их могут даже там начать против них какой-нибудь там силовое преследование, в пределе посадить, вот, ну, в общем, короче, дать по голове. А в правительстве какой основной рычаг? Там все деньги. То есть могут дать, да, могут не дать. В этом смысле, ну, пожаловался ты на министра, чем он может отомстить? Ну, денег тебе не дать по какой-нибудь госпрограмме. Но этот ресурс тоже ограничен, учитывая, что вот предыдущее правительство, последнее правительство Медведева, оно же развалилось именно из-за того, что они деньги по нацпроектам не освоили. Вот, да, там это был главный итог прошлого, вернее, 19-го года, что в итоге они не смогли раздать в регионы те деньги, потому что губернаторы не смогли их забрать, потому что они выставили им такие условия, что губернаторы просто предпочли от греха подальше не связываться с деньгами по нацпроектам, чтобы потом за них не отвечать. И регионы остались без денег, все деньги остались в правительстве, а правительство ушло в отставку. Ну, вот.
А теперь новое правительство, Мишустин, еще двойная была, как бы, сначала мишустинское правительство, потом через некоторое время ряд министров опять поменяли, и вот закон о Госсовете, и вот эта новая структура, она, как вы считаете, она действительно покажет большую эффективность в работе или что?
Эффективность в чем?
В освоении денег, в достижении цели хотя бы, потому что освоить денег, мне кажется, большого ума не надо. А достигнуть цели – это другое дело.
Ой, вот я бы вот здесь был бы поосторожнее. Освоить денег – это как раз в наше время, это операция высочайшей стратегической сложности, учитывая количество проверяльщиков, перед которыми ты должен грамотно отчитаться, так, чтобы не нарушить какую-нибудь норму, и при том условии, что они одна другой еще противоречат.
А на это, я прошу прощения, Алексей, есть и законодательная инициатива прощать людям коррупционные преступления, если доказано, что он иначе поступить не мог.
Ну, это мудрая инициатива, я двумя руками за, честно говоря, потому что у нас под слово «коррупция» подводят вообще что угодно, и чиновники, ну, вот в практике, оказываются в ситуации, когда либо ты людям не помог, ну, например, вот наводнение, ну, да, реальная ситуация из жизни, да, один регион российский, люди остались без жилья, значит... Регион, ну, региональная власть думает, из каких денег финансировать так им, значит, временное жилье. В бюджете денег нет. Ну, именно вот по этой строке, да, угу, там чрезвычайно. Соответственно, что они делают? У них какой выбор? Взять и перекинуть деньги из других строк? Тогда ты, значит, прямо нарушаешь бюджетный кодекс, прилетает прокуратура, начинается уголовное дело, пошли посадки. Вот. Или оставить людей без жилья.
А это опять прилетит прокуратура?
Да.
Да.
Вот и
сиди. Нельзя сделать, нельзя не сделать.
Вот и сиди, значит, и думай, по какой статье тебе комфортнее загреметь, по той или по этой.
Но, может быть, проблема-то как раз в каких-то, я не знаю, в изначальных правилах. Ну, то есть, условно, есть история с коронавирусом. И там статьи бюджета действительно серьезно меняли, потому что есть, ну, что называется, практически чрезвычайная ситуация. И в этих условиях, правда, было ручное управление, вспомним вот эти выплаты медикам, которые, как выяснилось из пресс-конференции, далеко не все опять получили. Не получили, потому что забюрократизировано слишком все, как бы чего не вышло, человек в футляре, помните? Или это какие-то, я не знаю, вредители, что ли?
Мне кажется, здесь вообще глубже проблема. Есть такая любимая русская забава, это... Когда не знаешь, что делать, при любом удобном случае составляй списки.
Вот. И складывай в папочку.
Со времен местничества, да, там, со времен Московской Руси, вот попасть в списки, не попасть в списки, это вопрос жизни и смерти для русского человека. И поэтому, когда было сказано платить врачам, что пошла делать система, она пошла составлять списки.
Врачей кому платить,
врачей
или
кому
не платить.
Платить, врачей кому не платить. Процесс этот, естественно, был организован, ну, в режиме броуновского движения. Вот, да,
с высчитыванием минут,
да,
сколько он провел рядом с коронавирусным больным.
Да, по модной джайловской технологии. Вот, и в результате, как всегда, получился полный бардак. Вот, да, заплатили тем, кому не нужно, не дали тем, кто этого заслуживал, да, на разборе полетов там опять кто-нибудь получит по шапке. Ну, русская бюрократия.
Да, русская бюрократия. Но когда как раз выступает президент и фактически получается опять ручное управление, возникает вопрос. То есть то, как президент отчитывается, и одни говорят, ну, вроде бы все понятно, но в целом. Но на местах, в таком-то городе, в таком-то больнице, в такой-то школе, все же не совсем так. И выясняет, либо президента не так информируют, либо действительно есть две параллельные реальности. Есть реальность в целом, средняя температура по больнице, а есть реальность конкретно взятая проблема каждой палаты. Ну, я условно говорю.
Давайте так.
Да.
Есть чрезвычайщина, это вот то самое ручное управление, а есть нормальные, обычные, штатные механизмы работы системы, правила и процедуры. Вот у нас в России обычно эффективно работает чрезвычайщина, это когда пришел лидер, надавал всем по шее, все забегали, все заработало, все получилось и сделали. И поэтому мы очень хорошо концентрируемся на каких-нибудь прорывных историях, там, не знаю, в космос полететь, мост построить через речку или море, да, там, Олимпиаду провести. Но очень плохие в отладке обычной, не чрезвычайной, плановой, да, такой рутинной работы системы. Там вечно заводятся какие-нибудь жулики, да, которые потоки перенаправляют.
Смотрю,
восточно
сразу, да,
вспоминается. Да, там вечно, ну, то есть все, что не в фокусе чрезвычайного внимания, оно все тут же перестает работать и идет в криф и в кось. И в этом смысле мне кажется, что вот основной запрос к следующей власти, следующей, да, к следующему правлению состоит не в том, чтобы твердой рукой гасить чрезвычайные mm-hmm. ситуации, а в том, чтобы уметь тихо и незаметно отлаживать вот это вот планомерное, значит, фоновое, незаметное функционирование государства.
Возникает вопрос, это возможно при смене поколения, при смене мышления, потому что сейчас то, что вы описали, это напоминает, знаете, живем под девизом «пока никто не видит». Пока да. никто не видит, я это возьму, пока никто не видит это, а потом «ай-яй-яй, да-да-да, сейчас все будет». Как-то ну вот, так. Хорошо, смена поколений какая-то должна, смена мышления, я не знаю. Что должно произойти?
Смена управленческой культуры. Ну,
где ее черпать тогда?
Ну, я думаю, что в первую очередь в бизнесе, как ни странно, потому что бизнес при всех его минусах, вот, при всех понятных трудностях ну, конвергенции одной культуры в другую, бизнес, поскольку он все время находится в режиме борьбы за выживание, ну, условно, там, у тебя нет прибыли, ты там долго не протянешь, у тебя нет резервов, ты там при любых делать? Колебаниях да. и так далее. Вот, он накопил довольно неплохой вот потенциал такой управленческой культуры, гибкой, которая, ну, может пригодиться и в госуправлении тоже.
Бизнес, хорошо. Но вот создаются какие-то партии, которые предлагают бизнесменам идти в политику. Насколько это эффективно?
Это не одно и то же. Когда я говорю черпать из бизнеса культуру, это не всегда то же самое, что бизнесменам идти в политику. Бизнесмен, ну, он имеет свои сложности в превращении в политического деятеля. Почему? Потому что когда он в бизнесе, особенно если это нормальный потребительский бизнес, он привык, что клиент всегда прав. Кто платит, тот и главный.
Угу.
Когда он приходит в политику, там в чем что происходит? Платит он. Он сам платит.
Ну да.
А главный все равно избиратель.
Главный все равно. Ну и на избирателя можно свалить. Знаете, когда критиковали какие-то инициативы Государственной Думы, и приходили депутаты, и говорят, только что вы же проголосовали. Особенно так любят делать представители оппозиционных, системно-оппозиционных партий. Ну что вы проголосовали-то? Вы же выбрали таких депутатов-то. Он говорит, ну вы по спискам шли, не мог так выбрать конкретно. Ну как-то мне кажется, это какой-то замкнутый круг.
Нет.
Нет?
Нет. Я думаю, что тут скорее, ну, вопрос, вот, опять же, на уровне изменения отношений к тому, кто такой политик. У нас все-таки все еще отношение к политику как к человеку, который должен сделать чудо. Вот он пришел и все заколосил.
Русский человек, он да. человек-герой. Хочется жертвенности, героизма, в конце концов.
Да, а реальность госуправления – это вообще не про чудеса. Это вот про то, чтобы с 8 до 6, да, как бы каждый день, изо дня в день, из года в год, да, чтобы все работало как часы. Это машина.
А сами политики не стремятся к тому, чтобы из них кумира-то делали? Что это люди действительно, это прям небожители. Знаете, у нас актеры небожители, представители да, артистической среды. И вот политики, мне кажется, это тоже две категории, которых можно назвать небожителями. Мне кажется, это какой-то взаимный процесс.
Нет, если ты не будешь сам звездой, если ты не будешь известен, узнаваем, популярен, тебя не выберут. Ты должен в какой-то мере отыгрывать роль шоумена. Ты должен уметь работать на публику, ты должен уметь выступать, ты должен уметь заражать и убеждать людей.
Я думаю, что это относится не ко всем, потому что, пожалуйста, история с Дегтяревым, который,
великолепный,
помните,
шоумен,
да?
Блестящий, потрясающий,
вот
от Бога.
Ой, расскажите.
Но, вот, это, ну,
то есть, когда он к людям не выходил, это как бы ну, тоже нормально
нет,
было?
Нет, он просто ничего другого не умеет особо, кроме как вот именно делать шоу. Ну, у него какой учитель-то? Владимир Вольфович Жириновский, да, его, так сказать,
ну, да.
отец и наставник духовный. Вот, да, поэтому как раз вот он умеет такого, да, вот включать такого фрика, который вот выйдет на трибуну, и такое понесет, что вот уши в трубочку сворачиваются.
Ну, его же он же назначенец, вот. И мне кажется, есть разные штуки.
Да. Да, а он попал в ситуацию, где его прям активно не хотят. Да, где все обижены, где все хотели местного, да, где, значит, любят Фургала. И, конечно, он в этой ситуации, если бы он пошел на поводу у толпы и вышел бы туда, я думаю, это была бы ошибка. Угу. Правильно он сделал, что...
Ну, это ему подсказали, да, политконсультанты.
Да, да, сделал паузу и вот как бы подсадил всю эту историю так вот на холд, на какое-то время. Нет, как раз политически, я думаю, что он более-менее неплохо выступил, хотя... Дальше-то главный вопрос, как он будет регионом этим управлять.
Если он, будет.
Если будет, да.
Ну, прошу, интересный момент. А, по-моему, это была то ли избирательная кампания в Думу, то ли президентская кампания. В общем, так или иначе сравнивали то, как у нас это проводится, с Штатами. Привыкли, что там это шоу, поэтому сериалы посвящаются.
Да.
Вот. И когда в России, там кому-то в Кремле, если я не ошибаюсь, Пескову задали вопрос, а почему у нас не так, почему не так активно, почему не такое шоу? Он говорит, так работать же надо. Работать надо. У нас другое отношение. У нас вот есть, значит, девиз «Не время улыбаться», надо работать. Они
Россия
вот
для
эти
грустных,
вот.
Да?
Ну, это как по-разному. А после выборов для веселых, например, для тех, кто победил. Вот, а, соответственно, возникает вопрос, видите, вы говорите, а он должен как-то представиться, этот политик, он должен стать узнаваемым, в конце концов.
Вот чем американская культура в этом смысле лучше нашей? Тем, что в американской культуре такая фраза, которую сказал Песков, невозможно. Почему? Потому что шоу с их американской точки зрения – это работа и тяжелейшая.
Да.
Профессиональная, да, высокооплачиваемая, да, и далее везде. То есть они понимают, что голливудские звезды или стендап-комики...
Они как Rolling Stones должны путешествовать.
Да, это работа. То есть, а в нашей логике делу время, потихий час.
Явку засушу.
Работа это нет. Работа это, знаете, что это? Значит, сидеть на совещаниях, уткнувшись в айфон, и слушать там план-график, да, план-график работ на там, ближайший бюджетный год.
Но получается, этих людей даже не могут убедить те же самые продвинутые политконсультанты, вроде вас, что... Это нужно делать, и этого не нужно бояться. Один разговор, как бы один момент. Сменяется поколение, и, соответственно, Геннадий Андреевич Зюганов, при всем уважении, он уже, ну, ему сложно взаимодействовать с поколением ТикТока какого-нибудь.
А мне,
ну,
кажется,
правда,
из Зюганова можно было бы сделать гениальную нарезку ТикТоков. Вот, помните, как это его спич про то, как победили чего-то там и прочую сволочь?
Что-то было такое, да-да-да-да-да.
Это же прям идеальный ТикТок-формат.
Ну, а дальше-то что? Просто одно дело, как бы, да, прорекламировать, а другое дело работать. Кто-то может быть хорошим шоуменом. Почему, как бы, вот мы про Америку заговорили, работа, само шоу, а потом работа продолжается,
да,
когда ты получил свои дивиденды в виде избирательных,
да,
голосов.
А там тоже дальше надо работать. Вот у американской системы минус основной какой? Что, условно, там работает правило, хочешь получить руб, проси 10. То есть, если ты хочешь добиться какого-нибудь значимого изменения относительно небольшого, ну, там, сдвинуть налоги на 1%, то ты должен требовать снизить налоги на 15, вот, и тогда в виде компромисса можно, значит, добиться повышения, на, там, снижения на 1. И поэтому там махровым цветом цветут абсолютно, ну, какие-то, с нашей точки зрения, бескрышные радикальные движения, вроде МИТУ, да, там, БЛМ, и далее везде. Потому что понятно, что для того, чтобы вот сдвинуть все общество на сантиметр, ты сам должен на метр прыгать и быть максимально радикальным в этом своем, потому что с противоположной стороны такие же точно радикалы с противоположной.
Двупартийная
позиций.
Система, в общем-то, мне кажется, это как раз отражает отчасти. Ну, из крайности в крайность.
Да, но вот, возможно ли двухпартийная система у нас, дискуссии об этом ведутся, сколько я помню,
весь
постсоветский период. Ну, есть такой стандартный для народа ответ, что две партии народ не прокормит, да, и например, а я в Кремле слышал лет 15 назад, вы бы хотя бы одну построили нормально, имея в виду, ну, понятно, угу. да, Единую Россию. И там проблема-то в чем? Русское вот, политическое сознание, оно однопартийное. Вот главная партия какая?
А чего ж мы тогда так это... Ну, как-то вот. Мучаемся.
А все остальные партии, что-то. Это, ну, вот что-то. Вот,
клуб интересов.
Ну, какое-то, да, какие-то. Или претенденты. Или те, кто когда-нибудь тоже хотели бы стать партией власти.
Боже, мне это напоминает битву за парковку, знаете, около дома, когда да. в очередь стоит по квартирам. И как ага. у нас в доме сказали. Но вы можете встать в очередь, просто сейчас кто-нибудь уедет или умрет, и вот его место достанется вам. Ну, это примерно то же самое. Но мне кажется просто, что как-то это, ну, не знаю. А как же конкуренция, в конце концов? Политическая, а вот конкуренция... на чем она будет,
да, основана? А вот конкуренция, это, да, это нужно. И это, да, самое главное, все понимают. Даже, вот страшно сказать, русские люди. Поэтому в свое время Единая Россия сделала неплохую вещь, угу. замутив историю с праймерис. То есть, по сути, поместив конкуренцию прямо внутри своей собственной партии. Вот, типа, партия одна, а внутри нее мы будем конкурировать. Платформы разные, там, кандидаты разные. Но из этого тоже ничего не вышло. Ну, потому что, представляете, выходит там губернатор действующий.
Да.
И против него какой-нибудь студент, который тоже член Единой России.
А он говорит, что?
Что?
Сразу Звягинцев вспоминается. Сергей тот пишет, а вы видели, что он ремень на джинсах под лейбл продевает? Дегтярев который, боже мой, ничего себе у вас.
Зрение.
Зрение, не то слово. У нас буквально 2,5 минуты остается, но я в нашей дискуссии сразу вспоминаю учебник истории за какой-то там 8 класс, где несколько параграфов было посвящено думам и битвам западников и славянофилов. Определяли будущее, значит, государства российского. А у нас-то подобные битвы возможны? И вообще
у меня к Сергею
есть?
Только один вопрос. Вот славянофилы от западников отличаются чем? Тем, что одни джинсы под лейбл, а другие сверху?
Не знаю, смотря как посмотреть. Знаете, раньше там галстук носил пионер. Не носил галстук, значит, подозрительный человек. Сейчас есть маркировка иноагента, подозрительный. Нет маркировки, можно верить. Вот точно так же.
Понятно. То есть,
стремление к упрощению.
Мне просто кажется, что славянофил – это такой западник, который просто еще не научился правильно продевать ремень. Вот его научат, он стал западником.
Сейчас, по-моему, мода немножечко другая. Сейчас уж не продевает, а завязывает как-то. Эти ремни так, что все.
За этим не уследишь,
знаете. Не в тренде, в конце концов. Так, не соглашусь, наша беда в том, что мы критикуем Запад, и когда жизнь заставляет так поступать, мосты сожжены. Мастер говорит. На контрасте же надо жить-то. Видимо, так.
Да нет, ведь штука ж не в том, Запад, не Запад. Штука в том, что мы ищем норму.
Да.
Как надо.
Пусть свой.
И для, условно, КПРФ норма в прошлом, как надо, как раньше. Ну. Для западников, либералов норма на Западе. Как там. А вот есть ли какая-то норма, которая не в прошлом и не там... Угу. Вот это и есть, на самом деле, главный вопрос русской политики.
Есть только миг между прошлым и будущим, а мы никак не, это самое, не определимся. Ну хорошо, значит, это на века, ведь, хорошо, пример Советского Союза или даже Российской империи. Делали же, шли же каким-то своим путем, пусть и были вот эти подобные дискуссии.
Для этого просто надо научиться смотреть в будущее. И не переваривать вчерашний день, а пытаться понять, что ждет наших детей завтра и как сделать их к этому готовыми.
Будущее через прошлое, за что агитируют некоторые представители коммунистической партии.
Это очень опасный путь, потому что, ну, это приводит к реконструкторству. То есть, когда ты, да, постмодернистское вот это угу. увлечение. Да, потом, знаете, он реконструктор и студент, так сказать, в Питере.
Ну да, убивают.
Угу.
Алексей Чедаев был с нами здесь, директор Института развития парламентаризма. Алексей, спасибо, что пришли к нам. Приходите еще. Далее новости, потом Юрий Будкин. Прощаюсь с вами до завтра. Всем приятного вечера.